Я вас категорически приветствую. С начала специальной военной операции много говорят про американские биолаборатории на Украине. Говорят, в них проводят какие-то дикие опыты, разводят смертоносную заразу, а сам киевский режим якобы был готов пойти на применение биологического оружия. Отдельные граждане считают ложными заявления российского руководства о боевых голубях или боевых комарах, которые могут быть носителями смертоносной заразы. Ну вот, давай посмотрим, что ж такое биологическое оружие, кто и как его применял ранее, и что угрожает нам прямо сейчас. Прежде всего, биологическое оружие – это оружие массового поражения. Суть его – применение разнообразных болезнетворных микроорганизмов, которые в состоянии вызвать массовые заболевания и привести к гибели людей или растений и животных. Такими микроорганизмами могут быть бактерии, вирусы, грибки и многое другое. Понятно, встает вопрос, как применить это оружие. Если ведется артналет или бомбардировка, ну тут все понятно. Вот снаряд, вот ракета, бомба, а вот и применение. А как применить против врага вирус? Ну тут спектр способов применения шире в разы. Средство доставки в этом случае должно обеспечить безопасную транспортировку, хранение и перевод биологических средств в боевой режим. Такими средствами доставки могут быть разрушаемые контейнеры, капсулы, кассеты, авиабомбы, распылители, ну и, наконец, живые существа. Впервые биологическое оружие применили британцы во второй половине 18 века в Северной Америке. По итогам Семилетней войны в 1763 году Великобритания получила от Франции колонии в Канаде и Новой Шотландии. Британцы немедленно приступили к освоению новых земель. Подходы к процессу колонизации у британцев и французов отличались радикально. Если французы активно налаживали союзничество с местными племенами, то британцы стремились индейцев подавить и закрепить свое превосходство. Устанавливали свои порядки, постоянно лезли в быт и обычаи племен. Озлобленность местных жителей на такой подход вылилась в трехлетнее восстание Понтиака. Оно началось через несколько месяцев после передачи колоний британцам и было названо по имени индейского вождя. Восстание охватило район Великих Озер, где индейские племена довольно успешно противостояли британцам. Летом 1763 года в окружение попал форт Питт. Это район современного Питтсбурга в штате Пенсильвания. Понимая, что деблокировать форт будет сложно, британцы решились вот на какую авантюру. В ходе очередных переговоров стороны обменялись подарками. Британцы подарили индейцам одеяло и шарфы. Эти подарки они взяли из карантинного барака, где ими укрывали больных оспой, эпидемией которой в те годы регулярно накрывали мир. Британский торговый агент Уильям Трент, находившийся тогда в осажденном форте, записал в личном журнале: «Мы дали им два одеяла и два шарфа из нашего оспиного госпиталя. Я надеюсь, это даст желаемый эффект». Расчет был довольно простым. Британцы думали, что контакт с зараженными вещами вызовет рост заболеваемости среди индейцев, и у них не будет сил и возможности осаждать форт. Много позже станет известно, что серьезного влияния такие подарки оказать не могли. Оспа очень плохо передается через предметы и вне организма не выживает. Но активность индейцев в районе форта из-за болезней все же несколько снизилась, что впоследствии позволило снять блокаду. Насколько росту заболеваемости способствовали зараженные одеяла и шарфы, ну, сегодня неизвестно. Однако именно этот эпизод можно назвать первым в истории умышленным применением биологического оружия. Мотивация британцев была четкой – использовать в военной тактике болезнь. Намного более серьезной проблемой биологическое оружие стало в Первую мировую. Тогда стороны применяли друг против друга буквально все, без оглядки на мораль. Есть данные о том, что германская армия использовала для тайного заражения скота и кормов для животных сибирскую язву. Немцы потихоньку подсыпали заразу в корма, которые нейтральные страны поставляли Антанте. В результате произошло заражение аргентинского скота, предназначенного для продажи союзным войскам. В 1917 и 18 годах издохло 200 мулов. Росла заболеваемость сибирской язвой и среди людей. Через кисточки для бритья. Их делали из шерсти животных. Британцы фиксировали появление характерных для сибирской язвы фурункулов на шеях и лицах солдат. Проблема применения биологического и химического оружия в Первую мировую войну стала настолько серьезной, что в первые послевоенные годы страны пытались запретить такой вид оружия. В 1925 году был подписан Женевский протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств. Документ запрещает применение химического или биологического оружия, но не обязывает подписавшее его государство не производить это оружие, не хранить или там не транспортировать. Изначально его подписали 36 государств. Сейчас к нему присоединились практически все современные государства. Правда, отношение к протоколу у разных стран несколько разное. Например, Россия, Бразилия, Мексика, Казахстан и ряд других государств полностью запретили любые разработки в данной области. А другие страны подписали протокол на условиях, которые существенно ограничивают его действие. Это, например, США, Украина и Ирак. Было бы весьма наивно полагать, что подписание протокола кому-то там запретит применять биологическое оружие. Мир убедился в этом буквально через десятилетие, с началом Второй мировой войны. Гитлеровская Германия и милитаристская Япония проводили эксперименты с использованием насекомых в качестве переносчиков заболеваний. В 1941 году глава СС Генрих Гиммлер распорядился создать энтомологический институт при концлагере Дахау. На территории лагеря нацисты начали разведение малярийных комаров. Главой лаборатории был назначен Клаус Шиллинг. Нацистов интересовали две вещи – как заразить человека малярией и как его потом вылечить. Нацистские врачи проводили эксперименты на молодых заключенных. Позже эти заключенные, те, кто остался жив, давали свидетельские показания на Нюрнбергском трибунале, где к смертной казни, среди прочих, был приговорен и Клаус Шиллинг. По данным исследователей, нацисты решились на применение биологического оружия в 1943 году в Италии. Союзники тогда уже бодро шли вперед, а сдерживать их наступление у Рейха не было сил. И тогда немцы затопили осушенные болота к югу от Рима и запустили в них личинок малярийных комаров, что позволило заразить огромное количество людей. В пользу версии об искусственном происхождении эпидемии говорят цифры. В 1943 году в этом регионе было зарегистрировано 1217 случаев заболевания малярией на 245 тысяч человек. А в 1944 году таких случаев было уже почти 55. Однако на скорости продвижения союзников эти события не отразились вообще никак. Японцы в вопросах применения биологического оружия оказались еще более изобретательными. В Квантунской армии биологическими исследованиями занимался специальный отряд 731 под командованием микробиолога генерал-лейтенанта Сиро Исии. Японцы проводили над людьми бесчеловечные опыты. Изучали, как на человека воздействуют различные факторы. Например, лишение воды – обморожение, обливание кипятком, удары электротоком, как заживают специально нанесенные раны и прочее. И отдельно исследовали потенциал смертельных заболеваний. В 43-44 годах Сира Исии создал бактериологическую бомбу, получившую название «бомба Исии». Сама бомба была керамической, внутри бомба была начинена чумными блохами. Бомба должна была взрываться на высоте 50 метров над поверхностью Земли, обеспечивая максимально широкое заражение местности. Испытывали бомбу японцы на китайских, корейских и советских военнопленных. Эксперименты японцев привели к возникновению эпидемии бубонной чумы в Китае, унесшей в годы японской оккупации жизни 400 тысяч китайцев. После войны японские ученые предложили американцам обменять результаты исследований на иммунитет от преследования, главным образом от советского преследования. Тогда активно готовились Токийский и Хабаровский процессы. Военные отряды 731 должны были стать одними из главных обвиняемых. Ну, однако демократичные американцы успели их перехватить. Многие из военных преступников перебрались в США по каналам, схожим с теми, по которым в Америку пробирались бандеровцы и прочие пособники нацистов. Об этом говорили в одном из прошлых выпусков. Обязательно посмотри. В 70-е годы международная борьба с биологическим оружием обрела правовую базу. В 1972 году была подписана Конвенция о биологическом и токсинном оружии. Это первый международный договор о разоружении, запрещающий производство целого класса вооружений. Дело продолжила Конвенция о запрещении химического оружия. Однако между этими двумя документами есть существенная разница. К этой Конвенции о запрете биологического оружия присоединились 183 страны. Однако и в этом случае никаких механизмов контроля запрета не существует. Вот уничтожение химического оружия контролирует АСХО, организация по запрещению химического оружия. А у конвенции КБТО ничего подобного нет. Более того, в 2001 году США отказались принимать протокол к конвенции, предусматривающей механизмы взаимного контроля. В результате этого отказа проверить исполнение Вашингтоном КБТО на деле невозможно. США сами запретили себя проверять. Ну и вкупе с отсутствием надзорных органов, КБТО сейчас – это красиво написанная бумажка, за исполнением которой никто не следит. Российские обвинения в адрес Украины и США на Западе сейчас называют выдумками и пропагандой. Украинцы посмеиваются с наших данных о применении летучих мышей, голубей и комаров в качестве переносчиков биологического оружия. Ну, смеяться можно сколько угодно, но в истории это оружие всегда применялось именно так. Теперь о работе ООН. Россия выступила в Совбезе с предложением утвердить резолюцию, которая позволила бы начать расследование наших данных и документов о биолабораториях и экспериментах. За документ проголосовали Россия и Китай. Против выступили Великобритания, США и Франция. Ну и еще 9 делегаций воздержались. Вашингтон неоднократно повторял, что все эти обвинения – это классическая российская пропаганда. Ну, если это ложь, очевидно, для любителей правды не составит никакого труда ее опровергнуть, да? Однако от любых опровержений Запад и Украина дистанцировались. А это как-то не очень похоже на поведение тех, кого беспочвенно оболгали. Странности есть и в позиции самой ООН. Уже полгода различные чиновники говорят, что у организации нет на такие расследования ни мандата, ни возможностей. Ну, извините, а для чего тогда ООН вообще нужна? Ответ на такой сложный вопрос в последние годы вообще дать нельзя. Но вот про отсутствие возможности расследовать – это наглая ложь. Достаточно сделать всего 3 шага, которые сама же ООН прописала в своих документах. Во-первых, надо собрать Совет Безопасности. Далее, Совбез дружно голосует за учреждение миссии по сбору фактов. Для создания такого органа у ООН даже отдельная декларация прописана. Далее, посылаете уведомление государству, на территории которого будет работать миссия. И если киевскому режиму и его западным кураторам нечего скрывать, они же без проблем согласятся, так ведь? Ну и, наконец, собирают команду из профильных специалистов, отправляют их на место, и там спецы все изучают, фотографируют, а потом делают доклад. И с этим докладом выступают перед Советом Безопасности. Все. Удивительно, что о таком не знают чиновники ООН. Однако этот алгоритм работает только если обвиняемым нечего скрывать. А они в настоящее время всем своим поведением активно демонстрируют прямо противоположное. Так что пока этот вопрос Россия вынуждена разгребать самостоятельно. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Анатолию Вассерману.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну что, будем говорить на очень-очень животрепещущую тему биооружия. На самом деле, когда-то это был просто сюжет для блокбастеров, сегодня это, видимо, реальность наших дней. С нами на прямой связи Анатолий Вассерман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. Как вы считаете, мы действительно стоим на пороге, когда именно биологическое оружие станет такой главной историей, и люди будут бояться не ядерных ударов, а каких-то злобных вирусов, которые будут выращивать в пробирках?
Ну, к сожалению, у ядерного оружия действительно гораздо больше недостатков с военной точки зрения, чем у биологического. И поэтому военные во всем мире не раз пытались создать эффективное биологическое оружие. Но что меня несколько успокаивает, что несмотря на многолетние попытки, так и не удалось создать биологическое оружие достаточно избирательно. Приходится очень много сил тратить на разработку вакцин от того же оружия, которое вы создаете. И, кстати, массовую вакцинацию трудно скрыть. И это, что называется, разведывательно-диагностический признак. То есть, если вы получите сведения о том, что противник затевает массовую вакцинацию от чего-то, что уже довольно давно не встречалось, вы, естественно, предположите, что против вас готовят применение этой дряни. Поэтому сейчас биологическое оружие – это фактически оружие не военное, а чисто террористическое. То есть это оружие для тех, кто хочет просто запугать чем побольше народу. Ну, правда, понятно, что военные бывают заинтересованы в ослаблении противника любым способом, особенно если противник на другом континенте, как мы для американцев. Но недавний опыт коронавирусной пандемии показал, что при современных средствах транспорта даже самый большой в мире противотанковый ров, как называют Атлантический океан, уже не гарантия.
Как вы считаете, вот вы вспомнили, я тоже хотела об этом поговорить, коронавирус, вы все-таки склонны думать, что он искусственного происхождения, из лабораторий, или все-таки более-менее природный? Возможно ли, что его создавали именно как вот конкретное биооружие?
Я не думаю, что его создавали как биооружие. но исключить его лабораторное происхождение специалисты не могут. Во-первых, нет таких четких диагностических признаков, что вот такая-то комбинация генов не могла быть получена естественным путем. На уровне простейших организмов обмен генами происходит довольно часто. А с другой стороны, очень многие специалисты по защите от всякой заразы сами экспериментируют с форматами этой заразы, чтобы примерно понять, как она может развиваться дальше, как она может измениться и, соответственно, какие средства защиты надо проектировать в дополнение к уже существующим.
Важный еще вопрос. Специальная военная операция выявила, что Соединенные Штаты Америки действительно финансировали биолабораторию на территории Украины. И даже Виктория Нуланд, ковыряя карандашом ладошку, это публично признала. А до этого проходила информация, что идет сбор биоматериала именно у славян, у русских, у украинцев. Вы допускаете, что на территории Украины как раз и велись разработки в этих биолабораториях вируса, который может поражать конкретный этнос?
Да, такие разработки ведутся уже не первое десятилетие. Причем участвуют в этих разработках даже вполне уважаемые организации. Например, первая в нашей стране и одна из первых в мире биологических лабораторий, созданная в Одессе, Хавкиным, разработчиком вакцин от чумы и холеры, насколько я знаю, тоже финансируется из западного, конкретно из американского военного бюджета, и тоже вроде бы причастна к таким исследованиям. Ну, естественно, подробности руководство лаборатории не раскрывает, но по косвенным признакам весьма на то похоже. Так что подобные работы действительно ведутся и действительно собираются биологический материал, на основе которого можно проводить разработки такого рода, но, опять же, подробностей пока неизвестно. А учитывая, насколько мало различаются гены, и учитывая, что разница между генетическими материалами разных людей одного этноса всегда гораздо больше, чем разница между, так сказать, усредненными генетическими материалами разных этносов, я полагаю, что в обозримом будущем успехов в такой работе не предвидится.
Это, конечно, обнадеживает. С другой стороны, тот же, например, Билл Гейтс. Он уже неоднократно говорил, что миру надо готовиться к новой пандемии. Он это говорил еще в эпоху ковида, как только с ковидом более-менее разобрались. И многие говорят, что Билл Гейтс человек как минимум осведомленный. Кроме того, его фонд Билла Гейтса и его жены, они занимались как раз вакцинами, в том числе в Африке. Правда, результат их вакцинации довольно сомнителен. Возможно, что Билл Гейтс прав, и рано или поздно, а скорее рано, будет новая волна пандемии. Тем более проходит новость, что опять экспериментируют с ковидом.
Я думаю, что новые пандемии, в принципе, неизбежны. Действительно, просто по чисто биологическим причинам. Ведь все живое непрерывно изменяется. Собственно, весь механизм эволюции, развития живой природы опирается именно на эти постоянные перемены. И, соответственно, рано или поздно появляются и новые возбудители болезней. Другое дело, что они могут оставаться очень долго на заднем плане, потому что на переднем плане существуют какие-то другие, более активные заболевания. Ну вот есть такая мрачная врачебная шутка: до рака не всем удается дожить. Так вот, к сожалению, когда мы избавимся полностью от нынешнего коронавируса образца 2019 года, появится, вылезет на первый план еще какая-нибудь болячка.
О, интересные времена нас ждут, как минимум. Спасибо большое.
А времена всегда интересные, надо только присматриваться.
Это правда. Анатолий Вассерман с нами был на прямой связи. Спасибо большое.
Большое спасибо, Надана. Спасибо, Анатолий Александрович. Вот такая на сегодня ситуация с американскими биолабораториями. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.